Поборник противного мнения о происхождении варягов Руси, Мюллер был последние 5 лет царствования Елисаветы завален трудами, не относившимися к главному его занятию – русской истории. В сентябре 1762 года он писал: «Здесь мой опыт новой русской истории не встретил вовсе благосклонного отзыва. Почему я должен был отложить его в ожидании лучших времен, что мне легко при большом запасе архивных рукописей? Теперь, кажется, наступило благоприятное время, потому что Ее Императорское Величество, нынешняя всемилостивейшая государыня наша, высказывает милостивое удовольствие к моим трудам. Жаль только, что у меня слишком много других академических занятий. Протоколы заседаний, внешняя и внутренняя переписка, издание в свет комментарии русского журнала, ежемесячные сочинения, над которыми я, не имея помощников, работаю 8-й уже год, отнимает у меня чрезвычайно много времени. А между тем силы меня покидают, и я едва в состоянии выносить работу до 12 и до часу ночи. Историк страны, о которой еще так мало писано, должен быть занят одною этой работою. Этот опыт новой русской истории, о котором говорит здесь Мюллер, представляет замечательный труд. На нем мы должны остановиться. Опыт начинается с правления Бориса Годунова. Причину, почему сочинение начато с этого времени, автор объясняет так. Труды покойного тайного советника Татищева известны не только в России, но и за границей. Хотя сочиненная им русская история еще не издана, однако кто не пожелает видеть ее напечатанную? Его 30-летнее прилежание заслуживает, чтобы воздали ему эту справедливость. Татищев заблагорассудил окончить свою историю смертью царя Федора Иоанновича как последнего из варяжской династии. Мне показалось приличным начать там, где он кончил, и таким образом довершить здание российской истории. В начале рассказа о событиях нас останавливает определение характера Бориса Годунова, потому что это определение надолго осталось в русской истории. Борис Годунов по остроте ума и необыкновенному искусству в делах правления должен быть включен в число величайших людей своего времени. Но его нравственный характер не соответствовал достоинствам умственным, отчего и происходит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего. Борис принадлежит к числу тех людей, которые для достижения верховной власти считают все средства позволенными. Это был другой Сеян, и разнился от последнего только тем, что не было Тиверия, который мог бы покарать его злодеяние. Произнося этот общий приговор, Мюллер, однако, не позволил себе быть неразборчивым относительно всех известий о преступлениях Годунова, встречаемых у разных писателей, особенно иностранных. Он подвергает эти известия критике и отвергает те из них, которые ее не выдерживают. С такой же осторожностью поступает Мюллер и относительно других известий, передаваемых иностранными писателями, вносившими в свои сочинения все, что слышали, без разбору. Заслуга Мюллера как критика видна особенно из того, что последующие писатели уже только сообразуются с его приговорами. Вообще, как легко заметить, Мюллеров опыт новой русской истории послужил для позднейших писателей образцом при изображении тех же времен. Характер Годунова, характер его правления, решение вопроса о происхождении самозванца, выведенное из критического рассмотрения иностранных известий, определение характера Лжедмитриева. Все это перешло из книги Мюллера и в сочинение первой половины XIX века. В 1765 году последовала перемена в судьбе Мюллера. Он переехал в Москву, где получил место главного надзирателя, директора воспитательного дома. Обещание, данное ему Паниным и Бецким, поручить ему со временем в заведование Московский архив коллегии иностранных дел, служило важным побуждением для Мюллера к такой перемене рода службы. Еще в 1762 году Мюллер выписал себе помощника, то был Август Людвиг Шлецер. Германская наука в первой половине XVIII века дала русской науке для обработки русской истории двух ученых – Байера и Мюллера. Байер явился в России уже ученым, приобретшим известность. Но поприще его здесь не было продолжительно, а незнание языка русского позволяло ему касаться только немногих вопросов, при решении которых он мог довольствоваться одними иностранными языками. Мюллер приехал в Россию 20 лет. И все силы своей долгой молодости посвятил России. От берегов Невы до берегов Амура, в архиве Московском и в областных архивах, по сю и по ту сторону Уральского хребта, неутомимый Мюллер черпал известия о судьбах необозримой страны, так недавно еще открытой для Европы, собирал, сводил материалы, беспрерывно развлекаемые вопросами, сыпавшимися на него со всех сторон. Архивариус, профессор, академик, историограф, путешественник, географ, статистик, журналист. Мюллер был неутомимым работником при громадной, тяжко, медленно двигавшейся машине русской цивилизации. Мюллер работал неутомимо над отысканием, собиранием и разработкой материалов из разных эпох русской истории – для объяснения той или другой стороны настоящей жизни русского народа. А между тем в его старом отечестве, в Германии, наука шла вперед. И когда утомленный Мюллер потребовал у Германии себе помощника, который бы трудился подобно ему, содействовал ему в отыскивании и собирании материалов, в приведении их в порядок, в составлении каталогов, Германия выслала ему Шлецера, представителя новой науки. Мюллер не понимал уже, чего хотел Шлецер. Требования Мюллера Шлецер считал странными, унизительными для себя. И двое ученых, хотевшие жить и действовать вместе, скоро растолкнулись с двумя враждебными силами, из которых одна называется старым, а другая – новым. Шлецер, родившийся в 1735 году, лишился отца, сельского пастора, на пятом году жизни, и ранняя нужда закалила характер беспомощного сироты, который сам должен был пробивать себе дорогу в жизни. Десятилетним ребенком он уже стал давать уроки, и когда все вокруг его уже спало, маленький Шлецер сидел над мелким шрифтом изданий классиков и приобрел навсегда сильную близорукость. В Геттингенском университете Шлецер встретил профессора, начинавшего своим преподаванием новую эпоху в исторической науке. То был знаменитый Михаэлис, который при изучении еврейских древностей впервые начал требовать критики текста, исследования точного значения слов, знакомства с родственными еврейскому языками, с обычаями Востока и его поэзией. Под влиянием чтения Михаэлиса определился навсегда характер ученой деятельности Шлецера. Он из детства питал страсть к путешествиям. Чтение Михаэлиса дало определенную цель пламенным мечтам молодого человека, и путешествие на библейский Восток сделалось заветной думой Шлецера, наполнившего всю его молодость. Но такое далекое путешествие и в то время было невозможно без значительных средств, которых у Шлецера не было. Надобно было прежде накопить денег. Шлецер едет домашним учителем в Швецию, становится корреспондентом политической газеты, что сильно развивает в нем любовь к политике. Занимается в купеческой конторе, пишет книги «Историю торговли и мореплавания», «Биографии знаменитых шведских людей», «Историю шведской литературы». В декабре 1760 года геттингенский профессор Бюшинг вызван был в Петербург для занятия места пастора при тамошней немецкой церкви святого Петра. При этом случае Бюшинг получил просьбу от своего родственника и друга Мюллера приискать ему помощника для ученых занятий и вместе домашнего учителя. Бюшинг обратился с этой просьбой к Михаэлису, и тот, зная задушевную мысль Шлецера, предложил место ему. Михаэлис представлял Шлецеру, что из России он может ехать на восток, и новость пути придаст этой поездке большой интерес. Путешествие может быть совершенно покойнее и безопаснее. Без сомнения, русская академия, а может быть и само правительство, будут ему покровительствовать. Совершить далекое путешествие, имея в виду еще дальнейшее. Кого больше меня могло прельстить подобное предложение? Говорит сам Шлецер. Предложение Мюллера быть у него домашним учителем за 100 рублей в год считал я для себя столь же мало унизительным, как мало унизительным считал для себя в романах молодой маркиз находиться в услужении у отца своей возлюбленной дамы. Но здесь уже видимо начало тех недоразумений, которые необходимо должны были повести к столкновениям между Мюллером и Шлецером. Мюллер вызывал студента, домашнего учителя, который должен был также помогать ему в ученых занятиях делать то, что он ему укажет, и который будет в восторге, если со временем Мюллеру удастся пристроить его как-нибудь в академии. Но Шлецер не считал себя студентом. Он гордился обширным ученым приготовлением, какого в его глазах не имел Мюллер и его ровесники. Шлецер считал себя уже известным писателем, которого знали и уважали ученые знаменитости Германии. Он смотрел на место у Мюллера как на средство для достижения своей заветной цели. Видел, что условия для него унизительные, а между тем принимал их. Шлецер в Петербурге, у Мюллера, который имел большой каменный дом на Васильевском острове, на набережной. В доме все обличало не роскошь, но довольство. У Мюллера был хороший немецкий стол, был свой экипаж. Сам Мюллер, имевший 56 лет от роду, во время первой встречи с Шлецером в 1761 году был очень красивый мужчина, поразительно высокого роста и крепости. Нравственный характер Мюллера Шлецер описывает так. Это был остроумный, находчивый человек. Из маленьких его глаз выглядывал сатир. В образе мысли его было какое-то величие, справедливость, благородство. Горой стоял он за честь России, несмотря на то, что тогда держали его еще в черном теле. В суждениях о правительстве был чрезвычайно воздержан. Достоинства Мюллера не были как должно оценены, потому что, во-первых, он не мог пресмыкаться, во-вторых, ему чрезвычайно много вредила по службе его горячность. Он нажил себе множество врагов между товарищами от властолюбия, между подчиненными от жесткости в обращении. Будучи сам неутомимо трудолюбив и точен во всем, требовал и от других обоих этих качеств в одинаковой степени. Расположившись у Мюллера, Шлецер задал себе задачу изучить русскую историю по источникам, читать летописи, для чего нужно было предварительное изучение русского и церковнославянского языков. Шлецер признается, что русский язык достался ему гораздо труднее, чем все 15 языков, которые он изучал прежде. Но ему помогала охота за корнями, как он выражается. Зная 100 корней в каком-нибудь языке, Шлецер уже легко усвоивал себе 400 производных слов. И из 10 коренных слов почти всегда 9 было таких, какие можно было найти и в другом каком-нибудь языке. Время словопроизводств, основанных на одном только внешнем сходстве звуков. Словопроизводств, которыми прославились Рудбек за границей, Тредьяковский у нас проходило. Сравнительная этимология только что начиналась. Мюллер смеялся над Рудбеком, и не имел понятия о тех способах словопроизводства и словосравнения, которые употреблял Шлетцер, и удивлялся, как сам прежде не заметил, что славянин идею нахождения выражает точно так же, как римлянин «in venio» – «на ити». Шлетцер приставал к Мюллеру с вопросом, что означают вообще русские окончания «ость», «тель», «ив», «ший». Тот не понимал вопроса, потому что, говорит Шлетцер, в его студенческие годы еще не существовала философия языка. Когда успешные занятия русским и церковнославянским языками дали Шлетцеру возможность заглянуть в русские летописи, то ученая алчность его была возбуждена в высшей степени. Перед ним было нетронутое поле, которое он первый должен был обработать. Другие по своим ученым средствам не в состоянии этого сделать. Он один имеет возможность получить честь первого издателя, первого объяснителя летописей народа, первого по своему могуществу в Европе. Таково было представление о русском народе после Семилетней войны. Страсть к занятиям и умение заниматься, обнаруженные Шлетцером, заставили Мюллера еще в 1762 году толковать о помещении своего домашнего учителя в академию в качестве адъюнкта. Но каково же было его удивление, когда вместо выражения благодарности он услыхал от Шлетцера ответ, что это место низко для него. Шлетцер так рассуждал о своих достоинствах. «Я должен был заниматься русскими летописями, критикою их. Что были за люди, которые славились тогда своими познаниями в русской истории? Люди без всякого ученого образования. Люди, которые читали только свои летописи, не зная, что вне России существовала история. Но я, по крайней мере, был ученый-критик. 4 года учился в школе Геснера, Михайлиса, Ире. Я был в этом отношении единственный человек в России. Я уже с 1755 года был автором, и мои сочинения не подверглись ни одной неблагосклонной рецензии. Большая часть тогдашних членов Санкт-Петербургской академии, конечно, не могла стыдиться моего товарищества. Адъюнкт получал 300 рублей жалования. Шлетцер объявил, что и жалований этого для него мало. Мюллер возражал. «Я начал с 200 рублей». Шлетцер отвечал. «Вы начали на 20-м году жизни, а мне уж скоро будет 27 лет. Я уже давно начал. И не на русские деньги». Мюллер предполагал, что Шлетцер, имея в виду заниматься русской историей, даст обязательство не оставлять никогда русской службы, потому что ученому, занимающемуся русской историей, могут быть верены государственные тайны, и нельзя потом позволить ему уехать за границу и обнародовать их. Мюллер сам был связан таким обязательством. Но Шлетцер не хотел заключать с Академией и обычного контракта с условием оставаться в ней 5 лет. К причинам отказа должна была присоединиться и та, что адъюнктская должность предполагала зависимость от Мюллера в ученых занятиях. А Шлетцер, считавший себя выше Мюллера, не хотел подчиниться его руководству. Мюллер рассердился на упрямца, не хотевшего, по его мнению, собственного счастья, и, говоря с ним в последний раз об адъюнктстве в академии, кончил так. «Но так ничего не остается больше вам делать, как с первым кораблем отправиться назад, в Германию». Шлетцер, у которого была потребность поссориться с Мюллером, признал эти слова неблагородными, несправедливыми. Шлетцеру не хотелось так рано уехать из России, ибо в таком случае пребывание его в России не окупалось. Капитал, скопленный для восточного путешествия, не увеличился.